Так, мы призвали благословение Ганеши. Выразили почитание богине Лакшми. Призвали благословение Гуру Дататрии, того, кто является гуру всех гуру, учителем учителей и учит пути освобождения и просветления. Для нас Дататрея является центральной фигурой древоприбежища, тем, кто соединяет в себя все космические силы, все энергии мироздания, энергию творения, поддержания, разрушения, энергию Брахмы, Вишну, Шиву, также энергию Лакшми, Сарасвати и Парвати. Если мы спросим себя, что такое Дататрия, его подлинная сущность. Дататрия есть абсолют, Брахман. Дататрия имеет ту же природу, что и Шива для йогов. Природа Шивы, природа Дататрии – это Брахман. Брахман в ведической традиции – это Бог. Это не личностный Бог в монотеистических религиях, как в авраамических монотеистических религиях. Брахман – это абсолют, который включает в себя и личностного Бога, но выходит далеко за пределы личностного Бога, выходит за пределы двойственности. В теистических религиях часто личностный Бог, персонифицированный Бог. В Санатанадхарме он тоже есть. Его имя Ишвара. Но Брахман – это то, что выходит за рамки двойственности отношений душа и Бог. Это нечто абсолютное, что соединяет в себе и душу, и Ишвару, личностного Бога. Брахман – это изначальное, целостное, вездесущее божественное бытие, в котором нет ни субъекта, ни объекта. Вы не можете разговаривать с Брахманом, потому что, чтобы разговаривать, нужны вы, нужна душа. Но вы можете быть Брахманом. Вы не можете молиться Брахману, для этого есть его ипостаси, Дататрея, Шива, вся древоприбежище, вот с ними вы можете разговаривать сколько угодно. И вы можете возносить молитвы, читать мантры, призывания. Но Брахман – это то, что объединяет душу персонального Бога в одно целостное, в одно единое, недвойственное сознание. И там нет двойственных отношений. Там есть отношение полного единства, полного слияния. Это значит, вы можете быть Брахманом, но в тот момент, когда вы Брахман, вы уже не можете говорить, вы не можете уже говорить об отношениях. И для нас это воззрение недвойственности очень важно. И из него мы выполняем почитание различных божественных энергий и божественных сил. Во Вселенной, в космосе есть разнообразные божественные силы и божественные энергии. Некоторые силы связаны с познанием, с мудростью. Если мы к ним как бы подключаемся, соприкасаемся с ними, наше понимание растет, наша мудрость растет, наша ясность. Это энергии, эти энергии, они, чтобы люди могли их воспринимать, они принимают облик, они персонифицируются. Сами они не обладают человеческим обликом и не нуждаются в нем. Но чтобы вступать в связь, в контакт с ограниченными существами, которыми, несомненно, являемся мы, они могут принимать такой персонифицированный облик. И вот вселенская энергия познания принимает облик богини Сарасвати. Это вселенская энергия мудрости, вселенская энергия воли принимает облик богини Лакшми. Она тоже не персонифицирована. Она разлита повсюду во Вселенной. Это как сверхразум, который живет во Вселенной, не обладая телом, но обладая способностью принимать телесность на благо тех или иных живых существ. Другая сила, такая, например, как Брахма, это творческая сила Вселенной, божественный разум, созидающий Вселенную, творческая сила созидания. Она принимает облик для нас, потому что наш ум не может воспринимать божественные энергии без облика, без имени, без формы. И вот Дататрея, центральная фигура древа прибежища, это тоже такая божественная, сверхсознательная, космическая мудрость и сила, которая объединяет в себе и творчество, энергию Бога Брахма, и энергию стабильности, поддержания, ритмов, циклов космоса, энергию Вишну, и энергию растворения, разрушения, уничтожения всего препятствующего, энергию Шивы. Дататрея – это такая божественная энергия, которая соединяет все эти три. И предстает перед нами в трехликом облике. То есть это принцип Пурнатвы. Пурнатва означает полнота, целостность. Все спектры энергии, которые есть во Вселенной, есть в Дататрее. Когда мы его призываем, делая арати, мы призываем эту вселенскую энергию полноты. Мы говорим: Дататрея, вот ты Пурнатва, ты Всевышняя полнота, ты Нитьятва, ты Вечность, ты Сарваджнятва, Всевидение, Всезнание. А я не обладаю такой целостностью, я не обладаю Всевидением. Я не обладаю Вечностью, я конечное, ограниченное существо в материальном мире, в сансаре. Откликнись на мои призывы, откликнись на мои призывания, на мои молитвы. Коснись меня, чтобы я тоже был целостным, как и ты, чтобы я тоже был всеведущим, как и ты, чтобы я мог обрести частицу вечности, которая есть у тебя. И когда мы делаем призывание, конечно, важно понимать текст, перевод текста, знать, о чем дело, выполняется текст, что за божество, иметь связь с божеством, преданность этому божеству. То есть должна быть проделана некоторая работа, когда мы устанавливаем связь с божеством, мы должны понять, какое божество мы призываем, почему мы его призываем, что оно означает. Даже этого мало. Важно установить как бы такую персональную связь с этим божеством. Важно быть преданным ему, верящим в него. Иметь веру. И вот принцип Иштадеваты, избранного божества, очень важен на пути йоги, тантры. В буддизме этот принцип называется идам, в Бонне, в буддизме. В индуизме это называется Иштадева, это избранное божество. То есть когда абсолют, Бог принимает определенную форму, определенное имя, имеет атрибуты и является нам в тонком мире или является в материальном мире через изображения, статуи, с помощью которого мы можем устанавливать связь со Всевышним Источником. И когда у нас есть такая связь, есть некоторая вера, искренность, преданность, и мы призываем Божество, то появляется Дева-Вахини, канал связи с Божественным Источником. Именно для этого и мы выполняем призывание. Но особенность вообще божеств в индуизме такова, что одни и те же божества можно использовать, как бы призывать в разных целях. И когда мы их призываем для, не для каких-то меркантильных целей, богатства, удачи, счастья, а для благословения и для просветления, то это называется теургия. Теургия, когда мы призываем Бога, божественное существо, не ради того, чтобы Он что-то нам дал в материальном мире, успех, способности, а ради Его самого. Это самое ценное призывание. Это как, знаете, если есть богатый, властный человек, и его тоже, его можно ведь любить по-разному, так? Можно любить его ради денег, пока деньги дают, ради покровительства, ради власти. Пока деньги дают, все, его любят. У него много друзей. Денег нет, все, друзей тоже нет. Его уже никто не любит. А можно любить ради него самого. И часто богатых людей, как бы у них всегда такое сомнение, ну не всегда, иногда, в отношении тех, кто их любит. Они так думают, вот ради чего меня любят? Вот если ради денег, это ведь так обидно, ради власти. Тогда они думают, это же не меня любят, это мои деньги любят. Или это мою власть любят, а меня самого нет. Очень обидно. У них часто сомнения такие. Потому что истинная любовь, она не ради чего-то. Истинная любовь, она ради самой любви. Вот это самый высший тип любви. И такая любовь — это божественная любовь, это према. Истинная любовь, она ничего не желает, ничего не просит, ничего не требует. Она сама есть желаемая, она сама благословляет, она сама все дает. Она дает гораздо больше, чем деньги, чем власть, чем все. И вот когда мы призываем божественное существо ради самой любви, это самый высший тип призывания, высший тип отношений, это и есть теургическая практика. То есть божественные энергии, они настолько совершенны, чисты и велики, что их стоит призывать ради них самих, потому что когда эти энергии касаются нас, входят в каналы нашего тела, входят в нашу судьбу, в нашу жизнь, они наделяют нам самым главным – божественной благодатью. А божественная благодать, она даст все остальное. Она сдаст и деньги, и здоровье, и удачу, все то, что просят люди, потому что это уже только следствие. Но часто, когда люди не очень уверены, что они способны стяжать божественную благодать, или не представляют природу божественной благодати, вот тогда они призывают божеств ради денег, ради успеха, ради удачи, ради чего-то конкретного. Это уже другой тип практики, называется тавматургия, если говорить таким русским языком. Хотя это не русский термин. То есть тавматургия – это божественная магия. Мы призываем ради чего-то, ради конкретной цели. Я беден, я прошу Лакшми. Лакшми, ты есть олицетворение процветания, олицетворение удачи, успеха, богатства. Сделай меня немножко успешным, немножко удачливым. Или я не очень интеллектуально способен в музыке, в речи, я призываю богиню Сарасвати. Научи меня быть искусным в речи, в музыке, в науках. И когда мы призываем божественное существо, то наша вера, наша искренность, наша преданность создает канал связи с этим божественным существом, Дева Вахини. И через этот канал, как бы, говоря языком современных технологий, начинает перекачиваться божественная благодать. Так же, как в интернете вы можете что-то скачивать. Теургические практики, арати, призывание божественных существ – это тоже божественные информационные технологии. Только эти технологии не современные, а им может быть 20 тысяч лет. Но они никогда не устаревают, и современная наука до них еще не дошла, не скоро дойдет, наверное. Потому что это технологии другого порядка. И в этих технологиях важен не только алгоритм, ритуал, а поскольку это технологии, опять же говоря, современным научным языком, это квантовые технологии, в котором важен также наблюдатель, субъект сознания наблюдателя, важно наше собственное состояние, эмоциональное состояние, чувство включенности, сопричастности. Это и есть вера, искренность, преданность. То есть от нас, как наблюдающего субъекта, очень важно, очень много чего зависит. Например, если в информационных технологиях человеческих чтобы подключиться Wi-Fi, интернет, скачать какой-то файл. Неважно, ваше эмоциональное состояние, ваша сонастроенность не важна. Вы можете быть в радостном состоянии, можете быть в отвлеченном состоянии. Вы делаете ритуал, нажимаете нужные кнопки, клавиши, и вы скачиваете нужную информацию. Вы получаете доступ к нужным файлам, к нужным сайтам или социальным сетям. Вы можете быть в любом состоянии. То есть вы как субъект не участвуете в процессе информации, но в божественных технологиях это такие энергоинформационные технологии, в которых субъект и объект очень связаны на более тонком уровне. Сознание наблюдателя влияет на реальность. Ваше сознание оперирует реальностью здесь. Поэтому ваша включенность как наблюдателя, как субъекта очень важна. Если вы пребываете в состоянии веры, преданности, чистоты, любви, гармонии, будет один результат. Если вы пребываете просто в ровном состоянии или в отвлеченном, будет другой результат. Поэтому кроме самой ритуальной практики очень важно открытое сердце, вера, преданный ум. И вот когда все эти условия есть, то таинство, теургическая практика, призывание, тантрийская практика, призывание избранного божества происходит. Но это самое начало, вот проникновение в это измерение таинства. А есть еще более глубокие уровни, когда чтение текста сопровождается невербальной, мысленной, визуальной речью, когда идут определенные образы. Когда мы сами преображаемся в избранное божество, когда мы зарождаем созерцательное присутствие, подобное пространству, величие и гордость божества, когда мы сами становимся на один уровень с божеством, зарождая божественное величие, Ахам Брахмасми. Все это различные уровни постижения тантрийской практики, которые открываются нам в процессе духовной жизни, от духовного учителя ученику, но не сразу, а шаг за шагом. И тогда раскрывается сакральное пространство мандалы, мистерия поклонения, призывания божественных существ, появляется духовный опыт, когда божество буквально нисходит, пробуждается в наших чакрах, каналах. Это не значит, что оно физически нисходит. Это ведь тонкие процессы. Но оно нисходит через божественную связь, через благословляющую энергию Ануграха Шакти, раскрывается в наших каналах, в чакрах, во внутреннем потоке сознания, иногда как внутренний эмоциональный фон, иногда как переживание сатвичной божественной благодати, то, что называют. Иногда как раскрытие тонких сверхспособностей, различные виды. И все это есть таинство теургической практики Санатана Дхармы. Если вы вступаете на путь Санатана Дхармы, говоря таким, мне этот язык вообще не нравится, когда говорят, принял индуизм, то есть вот в Санатана Дхарме чуть-чуть все по-другому. Индуизм, там нет такого слова, это слово ученых, чиновников. Мы говорим Санатана Дхарма. И принял тоже, ну, если говорить таким языком. Когда вы принимаете путь Санатана Дхармы, то призывание божественных существ является одним из способов практики, называемым упасана. То есть упасана – это контакт с божественными силами и божественными энергиями. Для чего? Для того, чтобы обрести мудрость и счастье, идти по пути с благословениями божественных сил и энергий. И такие божественные силы и энергии очень важны для нас в духовной жизни. Неважно, мирской человек, светский, ученый, верит он или нет, так или иначе, жизнь каждого существа, она зависит от божественных сил и энергии. Это вопрос, признаешь ты только или нет. Это так же, как интернет. Неважно, верите вы в него или нет. Мир современный управляется интернетом, независимо от веры. Таким же образом, Вселенная всегда управлялась божественными существами, божественными силами и энергиями, независимо от нашего знания. Другой вопрос, что божественные энергии принимают конкретный облик и окраску в зависимости от религии и культуры. Это так. Это подобно тому, как интернет в Германии будет на немецком языке. Интернет Японии, интернет-браузер в Японии будет на японском, а в Китае будет с китайскими иероглифами. Это, конечно, так. То есть он всегда принимает конкретную окраску, культурную, в соответствии с местом, временем и обстоятельствами. Но тот факт, что Вселенная, наша жизнь, наша судьба, наше рождение управляется божественными существами, это бесспорный факт, который не зависит от культуры и от религии. И когда мы идем по духовному пути, по пути познания божественного, по пути освобождения, мы устанавливаем связь с божественными существами, чтобы получить как бы доступ к рычагам нашей судьбы, доступ к определенным вселенским силам и с их помощью, заручившись их мудростью и энергией, освобождаться от того неведения, в котором мы оказались, попав, родившись в сансару. И учение Адвайта Веданта, оно идет еще дальше. Оно говорит, что божественные энергии, божественные силы и наше собственное сознание – это есть одно единое поле абсолютного сознания. И мы должны понять это единство. То есть сначала мы смотрим на божественных существ как на то, что есть снаружи, а затем мы их обнаруживаем внутри самих себя. А затем мы осознаем, что именно наше сознание, а не какое-либо внешнее, является источником божественных существ. Конечно, это не наше личностное, эгоистичное сознание, двойственное. Речь идет не о нашем уме или эго, речь идет о природе ума. Именно наша природа ума является самим абсолютом, и она является источником всех божественных существ. И вот такие открытия, они все глубже и глубже позволяют проникнуть в реальность божественного измерения. Божественное измерение – это реальность для святых, для ситхов, для садху. Это более тонкий уровень мироздания, с которым можно контактировать, если наш ум достаточно чист, если наша судьба достаточно благая. Божественные измерения недоступны животным, хотя иногда даже животные могут выполнять магические практики. Иногда даже животные могут иметь представление о божественных существах. Например, был случай, когда один голубь, он заболел и как бы собирался покидать тело. И один мастер увидел это, и он взял миску с рисом, насыпал туда рис, посадил этого голубя так вместе с ногами, чтобы он мог стоять. И вошел в медитацию, начал выполнять мантры, вступил в телепатический контакт с голубем. И начал ему передавать учения о переносе сознания, о достижении нирваны. И голубь все это время слушал очень внимательно. Как только такая передача закончилась, он как бы упал и достиг освобождения. Так говорят мастера. Иногда говорят, что некоторые типы мышей поклоняются Луне ночью. То есть у животных есть своя религия, у них тоже есть свое понимание о божественных существах. Но не все те, кто обладает способностями. То есть могут некоторые животные вести магические практики. Но чем ниже существо, тем труднее им иметь доступ к божественным энергиям. Но чем выше живое существо по уровню эволюционного развития, тем больше они восприимчивы к божественным мирам, к божественным энергиям и сверхспособностям. Божественные миры и энергии, они существуют не вовне, а внутри нас самих. То есть слой подсознания, а есть слой еще более чистый, в котором существует наше сознание в виде внутренних божеств. И на пути освобождения мы обязательно проходим этот слой. Часто в ведическом эпосе Рамаяна, Махабхарата описываются разнообразные события, как апсары, божественные женщины, искушают йогов-отшельников, как асуры нападают на богов, как нисходит Шива или Брахма и благословляет йогина. И надо понять, что это происходит не в физической реальности, по большей части. Это именно происходит в тонкой материальной сфере нашего подсознательного ума, где действуют божественные существа, и внутренние асуры тоже действуют. И внутри нас есть такая тонкая реальность, и на пути освобождения, на пути познания Бога мы обязательно с ней соприкасаемся. Философия Адвайта Веданты говорит, что источником всех божественных сил, божественных энергий является сам Абсолют, является Брахма. С точки зрения Адвайта Веданты, этот Брахман находится как снаружи, так внутри нас самих. Внутри нас самих — это глубоко спрятанная внутри нас природа нашего сознания, природа ума, как говорят. И постижение природы ума есть постижение Всевышнего Источника, Абсолюта, Брахмана. Адвайта Веданта говорит, что корень нашей кармы, нашего невидения, нашей иллюзии в том, что мы не совсем разобрались с природой ума, что мы не понимаем, кто мы такие, потому что не осознаем природу ума. Природа ума нам непонятна, мы не знаем, кто мы такие сами. Иногда мы считаем себя телом, иногда мы считаем себя умом, иногда личностью, слепленной из социальных шаблонов, стереотипов и установок. Иногда у нас даже хватает как бы мудрости считать себя душой, действующей в подсознании. Но по сути глубоко мы не понимаем, в чем природа души и кто мы такие. И процесс просветления и процесс освобождения в санатана-дхарме есть прохождение всех этих слоев и выход в необусловленное чистое пространство божественного сознания за пределами тела, ума, личности и души. А божественные существа, которых мы призываем, это те, кто уже или изначально обладал просветлением, мудростью и освобождением, или те, кто раньше был людьми, но сейчас уже перешел в класс божеств и прошел этот эволюционный путь. И когда мы их призываем, то мы настраиваемся на их ум, на их чистый ум, погруженный в самадхи, в бесконечное счастье и в бесконечное блаженство. Каждое божественное существо – это бесконечность, это бесконечная любовь, бесконечная ананда, блаженство, бесконечная радость, бесконечная мудрость. Это сознание, разлитое по всей Вселенной, просто персонифицированное для нашего удобства, для контакта с нами. Это напоминает вот что: если есть ребенок-аутист, и психологу надо вступить в контакт с этим ребенком. Ребенок замкнут, не развит. Он с трудом вообще воспринимает взрослое понятие. И взрослый психолог стоит перед задачей: надо раскрыть ребенка немножко для контакта, выйти с ним на контакт, чтобы вступить с ним в контакт, чтобы помочь ему излечиться, решить его проблемы с комплексами. И тогда он ищет ключик, способ, как войти в душу ребенка. И он начинает ему подыгрывать, как бы. Он начинает становиться немножко тоже ребенком. То есть нужен какой-то обратная связь получить. Нужно войти в поле мировосприятия ребенка. То есть он чуть-чуть становится ребенком. Он может поиграть с ребенком, и ребенок тогда откликается, он выходит на контакт. И это нужно психологу для того, чтобы завязать разговор и немного корректировать его восприятие, его психику, сознание, его судьбу. Вот в чем-то это напоминает богов, когда они принимают человеческий облик. Вот мы являемся таким ребенком, таким неконтактным с точки зрения божественных существ. То есть мы их не воспринимаем вообще. Как мы можем контактировать с ними? Мы неконтактный ребенок, неразвитым, имеющим очень странные, узкие представления о мироздании, о Вселенной, но страдающим. А божественные существа – это те, кто обладает мудростью и состраданием. И вот как психологу с ребенком им надо как-то установить связь с нами, выйти на контакт. Тогда они принимают, они смотрят, что нам нравится. Нам нравятся красивые люди, красивые фигуры. Они принимают красивый облик. Тогда контакт возможен. нам нравится петь, разговаривать. Они говорят, ну вот пой вот так вот, обращайся ко мне, мы установим с тобой какую-то связь, а потом ты меня увидишь. То есть это не то, что боги прячутся от людей, боги не прячутся от людей. Это люди не могут их увидеть из-за того, что вот они такие кармически обусловленные, неконтактные. И когда, наконец, божество может быть увидено, можно завести разговор о коррекции судьбы, исправлении кармы, очищении кармы, устранении неведения, о пробуждении божественной благодати, божественной любви. Можно что-то передать и можно что-то исправить. А потом можно говорить и о взрослых каких-то понятиях, об абсолюте, о просветлении, освобождении от сансары. Потом можно давать какие-то знания, даже наставления, домашние задания даже. Это процесс теургической практики установления связи с божественными существами. И на пути познания дхармы это очень важный процесс, и этот процесс звучит как слово на санскрите «мандира». То есть одно из пятеричных верований каждого индуиста. Мандира означает, мандир это храм. И мандира также означает божеств, которое есть в храме. Но этот принцип также означает всю космическую иерархию божественных сил, всю божественную вселенную. То есть, когда мы следуем по пути Санатана Дхармы, мы верим в этот принцип, что во Вселенной есть божественные существа, что во Вселенной есть иерархия различных существ, божественных сил. С ней можно вступать в контакт, общаться и получать пользу. Это как... Но сначала у нас нет веры, и эта вера приходит из общения с духовным учителем, из чтения писаний, она не сразу появляется. Потому что мы закрыты для божественных миров, вот так уж случилось, такова наша карма. Это как две программы между собой разговаривают, два бота в интернете. Один говорит, слушай, а ты веришь в пользователя? Говорит, да нет, это сказки старых программ. Таким же образом, когда человек, для которого закрыто божественное восприятие, ну, говорит, это сказки дедушек, бабушек. Ну, на самом деле... Это все реальность, но реальность, скажем так, технологий, недоступных для нашего восприятия пока. Но когда происходит обучение, происходит практика, очищение ума, это постепенно раскрывается нам. И чтобы это раскрылось, мы должны быть должным образом сонастроены, восприимчивы, подходить в духе уважения к такой практике. И все, такой дух уважения, такой сакральной связи, учитель-ученик между нами и божеством, и Иштадеватой, между душой и Богом, со священными писаниями. Все это такой единый дух уважительного сакрального отношения, называется самая, принцип самая. И когда такой принцип самая существует, тогда все облегчается, все начинает пробуждаться и открываться. Тогда постепенно целый мир, полный сакральных энергий, сакральных измерений, чистоты, начинает открываться, и мы обнаруживаем, что мы не видели, как устроен мир, что мы где-то были слепы, закрыты для этого пласта мироздания. Но он всегда был так устроен, независимо от наших представлений. Проникновение в это сакральное измерение – традиции называется обретение ситхи, совершенство, мокша, освобождение, джняна. И все святые хорошо знают об этом измерении, все святые контактируют с этим измерением. Они также контактируют, как вы обычный человек контактирует с человеческим миром. И сначала такой контакт происходит через контакт с духовным учителем. Через контакт с божественными существами на алтаре, через молитву, через уважительные отношения, через поклоны. Это все внешнее пока. Затем этот контакт происходит на более тонком уровне в душе, через тонкую эмоциональную связь, через ясность, через визуализацию, через мантру. А потом он становится постоянным. И вот в процессе такого контакта мы обнаруживаем, что сами формы божеств, энергии, их имена, они не существуют сами по себе, что это признаки и знаки трансцендентной реальности, что они являются представителями какой-то еще более высокой структуры, так скажем, иерархической, какого-то еще более великого суперразума, что все божества являются представителем великого глобального метаразума. И сначала мы этого не понимаем, мы кажемся себе отдельными, божества кажутся отдельными. Но в процессе очищения сознания мы начинаем видеть, все божества – это представители чего-то, чего-то настолько невыразимого, настолько чудесного, великого и сакрального, что наш ум не может это охватить. И в Санатанадхарме вот эта единая, чудесная, абсолютная реальность, источник всех божественных сил и энергий, это и есть Абсолют, Брахман. Таким образом, через призывание божественных существ, призывание древоприбежища, установление самайной связи, мы открываем на самом деле Всевышний источник мироздания, Всевышний источник бытия, Абсолют. И этот Всевышний источник есть на самом деле мы сами. То есть мы не идем куда-то далеко от нас в процессе духовной жизни, в процессе почитания, поклонения. Мы идем все глубже и глубже сами к себе, внутрь самих себя. И наступает момент, когда внешнее почитание, вы можете его делать, можете не делать, оно может происходить на внутреннем уровне. И внутренний уровень называется манасика. То есть святые на самом деле не нуждаются во внешних ритуалах, потому что они могут делать призывание божественных существ ментально, манасик. И иногда они вообще в ритуалах не нуждаются. Они могут просто силой мысли контактировать телепатически с божественными существами. Например, святой Тукарам обладал этой способностью. Трилинга с вами. Да фактически каждый святой в той или иной степени обладает этим. Это подобно вот чему. Если вы хотите встретиться с царем или президентом, вам нужна сложная схема. Вам нужно знать адрес человека, который вас ведет. Вам нужно договориться о встрече. Вам надо пройти предварительное собеседование, записаться на прием, изложить свое резюме, представить план своей проблемы или инвестиционный план, или еще что-нибудь в этом роде. Вам надо пройти предварительное собеседование с рядом чиновников, и тогда, может быть, вам повезет и вас как бы допустят к августейшей особе. Вот. А может быть и не допустят. Сложный алгоритм, он может растянуться. Попробуйте встретиться просто так с английской королевой, с папой римским. Да даже рангом пониже с кем-то. Это не получится сразу. Вам предложат список разных условий, согласований, вы еще подумаете, а надо ли мне это. Но допустим, что кто-то лично знает английскую королеву. Кто-то лично знает папу римского, ему не нужно все это. Ему достаточно, он знает его как друг или как родственник, очень близкий. Ему достаточно снять трубку, сказать «Привет, как дела?» Это личная связь. Личная связь отменяет все ритуалы, все алгоритмы, все официальные согласования. Личная связь – это связь одной души с другой. Таким же образом, когда у вас появляется личная связь с божеством, вам не нужны больше длинные призывания, ритуалы. Вы можете сказать «Намасте, привет, я здесь». Вы можете никогда не терять связь с божествами, связь с избранным божеством. И Рамакришна был таким святым, который имел связь всегда с богиней Кали. Шри Харилал Пунджа, ученик Шри Рамана Махариши, имел всегда связь с Кришной. Мирабхая всегда имела связь с Кришной. То есть личная связь с избранным божеством означает, что вам доступен очень тонкий уровень к реальности, тонкоматериальной, духовной, квантовой реальности. И божественная сила, божественная энергия приняла персонифицированный облик в соответствии с вашими представлениями и стала вашим, в соответствии с вашим избранным божеством. То есть избранное божество нужно для контакта с божественной силой. И святые, они не нуждаются в ритуалах, у них такая связь всегда есть. Наконец, великие святые, они имеют связь не с персонифицированным божеством, а с самим источником бытия, с самим абсолютом. И вот такой высший тип связи, это есть саюджья мукти. Саюджья означает союз, связь. А мукти – освобождение через союз. Вот освобождение через связь с Брахманом, с Абсолютом, называется саюджья мукти. Другой тип освобождения, когда мы можем принимать облик такой же, как у божества, принимая форму иллюзорного тела в облике избранного божества, называется сарупья мукти. Например, вы почитаете Дататрию, призываете его, вы выполняете теоргические практики, визуализации, и на тонком уровне ваше тонкое тело принимает шестирукую форму или форму другого божества. Вы приобретаете такой облик, и вы можете иметь иллюзорное тело, которое может подниматься в миры богов, жить в небесных мирах, и которое не разрушается с разрушением тела. Бессмертное иллюзорное тело. Оно называется майя-деха. Это другой тип освобождения. Когда, имея даже физическое тело, вы можете быть освобожденными при жизни, имея божественное иллюзорное тело. И в Латвии я буду передавать практику иллюзорного тела. Есть другой тип освобождения, называется салокья мукти, когда вы можете духом воспарять в план божества, которое призываете. То есть подняться в план Дататрии, или в план богини Лакшми, в мир богини Сарасвати, в мир бога Шивы. Ведь боги-то не живут среди людей, они живут среди богов в божественных планах. И каждому божественному существу соответствует определенное измерение реальности, определенный мир, такие миры могут быть Махарлока, Сваргалока, божества, присущие, представлены в разных мирах. И поднявшись в план божества, вы также достигаете одного из освобождений. Это называется салокья мукти. И вот основные виды освобождения ведической традиции – это сарупья мукти, иметь форму, подобную божеству, через практику иллюзорного тела и поклонения. Салокья мукти – иметь через веру и преданность способность духом восхищаться в небесные планы богов и там жить вместе с божеством на одном плане. Саюджья мукти – сливаться с источником бытия, самым источником всех божеств. Также есть еще самипья мукти. Пребывать в свите божества, в измерении божества. Все это различные способы устранения неведения и устранения ограничений через связь с божественными существами. Но для нас в традиции учения Адвайта Веданты связь с божественными существами – это метод, но это не самоцель. То, что мы не ищем связь с конкретным божественным существом, хотя Иштадевата именно это предполагает. Как конечной целью мы ищем связь с Абсолютом, с самим Брахманом, с источником всех божественных существ. И когда такая связь реализовывается, она называется брахма-джняна. И то, что мы делаем, для чего мы собираемся, это поиск этой связи, ее углубление и усиление. Современному миру очень не хватает божественной благодати. Многие думают, что миру не хватает там, денег, ресурсов, политических решений, научных каких-то открытий, изобретений, технологий. Но на самом деле это не совсем так. Многие думают, что вот мы решим проблему с ресурсами, с экологией, с научными технологиями, изобретем что-нибудь эдакое. Или мы решим финансовый кризис и заживем хорошо. Ничего подобного. Не будет финансового, будет другой кризис. Психологический, медицинский. Причина в другом. Современной цивилизации, современному миру не хватает благодати, энергии божественной благодати. Если энергия божественной благодати есть, все остальное по умолчанию будет цвести и развиваться. То есть божественных энергий не хватает. Когда энергия божественной благодати не сходит, человеческая цивилизация начинает развиваться, начинает цвести, технологии по мановению волшебной палочки появляются, медицина растет, финансовый кризис куда-то исчезает, экология выравнивается, все становится благоприятным. И вот энергия божественной благодати – это чистая энергия высших божественных миров, энергия сатвы. Это энергия равновесия, чистоты, красоты, гармонии, любви, радости, успеха, удачи, долгой жизни, счастья, изящества, утонченности, мудрости и просветленности. И вот миру просто не хватает энергии сатвы, светоносной, сияющей энергии благодати. В этом все дело. То есть сейчас мир вступил в эпоху Кали-югу, в безблагодатную эпоху, когда божественная благодать, энергия высших миров посылается, но доходит тонкими струйками. Если в Сати-йогу, Двапара-йогу, Трета-йогу эта божественная благодать изливалась, можно сказать, широким потоком, как из ведра, как ливень, то сейчас она изливается по капле тонкими струйками. Поэтому люди страдают. Поэтому непрерывно сотрясают войны, конфликты, болезни, кризисы. Благодать ушла. Если благодати нет, то можно предпринимать огромные усилия, а удачи не будет, счастья не будет. И наоборот, когда благодать есть, все кажется, так и должно быть, все само собой. И поэтому наша задача и миссия в этом мире, кроме личной духовной практики, стяжать эту божественную благодать и распространять ее. Когда приходит божественная благодать, в обществе воцаряется другая культура, другой тип отношений, другой менталитет, другое видение, другие связи, отношения между людьми. Это совсем другой тип мироздания. Говоря политическим языком, новый мировой порядок. Но нас не интересует в политическом смысле какой-либо новый мировой порядок. Нас интересует божественная благодать, которая не связана с человеческим миропорядком. И вот миссия наша в этом мире, это кроме личной практики освобождения и просветления, это призывать божественную благодать, становиться проводниками этой божественной благодати. Говоря простым языком, нести в мир просвещение, свет, любовь, чистоту, красоту, гармонию, мудрость, изящество, утонченность, величие, сакральность, священность, счастье, радость, удачу. Потому что божественная благодать, она вот всем этим и является. Мои благословения всем, чтобы мы были успешны на этом, в этой духовной миссии.
Oh.